Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в программе «Светлый вечер» говорим о Великой Отечественной войне, о 70-летии Победы, а также о доброй самарянке, чью память совершает церковь сегодня. У нас в гостях протоиерей Павел Великанов. А можно я уйду совсем в другую сторону? Вы сказали о кризисе веры. И я понимаю, наверное, что мой вопрос, он такой очень, может быть, какой-то немножко наивный. И мне просто ваше личное мнение здесь интересно. Ведь Сталин тоже пережил кризис веры. Он же несостоявшееся духовное лицо. Он ведь учился в семинарии, а потом ушел из нее во всю эту кровавую баню, которую он на столько лет, в общем-то, вокруг себя организовал. Это тоже кризис веры? Как вы думаете? Я понимаю, что здесь нет объективного мнения никакого. Но вот личность просто ваше личное мнение.
Личность Сталина для меня личность очень загадочная. И я думаю, мы еще долго будем не знать тех важных подробностей его биографии, которые по сей день скрываются где-то в архивах. Я не исключаю того, что наше представление о Сталине, оно может быть в какой-то момент совершенно другим, нежели чем то, к чему мы привыкли. А вот не имея этих объективных свидетельств, мы оказываемся неизбежно в пространстве мифов, прежде всего советского изготовления, постсоветских мифов, когда другие силы, так монархические, патриотически настроенные, стали провоцировать волну чуть ли не канонизации Сталина как человека, который смог радикальным образом изменить направление истории советского государства. И я думаю, что истина, она где-то посерединке. Конечно, это был кризис веры. Насколько это был личный выбор или это была увлеченность общей тенденции вот этим революционным духом, я не знаю, не готов сказать. А был ли этот кризис веры разрешен после того, как по его личному распоряжению были возвращены монастыри, открыты храмы, вернулись священники из мест заключения, началось богословское образование, открылись духовные школы. Что это? Это было своего рода неким свидетельством покаяния, жестом, или это было исключительно продиктовано политическими причинами и его мышлением как государственного деятеля? Я не знаю. Понимаете, это вот такие тонкие вещи. Опять-таки, мы можем здесь только гадать, только представлять. И потом человек, который находится в таком статусе, естественно, он не свободен. Естественно, он очень сильно зависит от той среды, в которой находится, и поэтому какие-то проявления веры, благочестия, были они или нет, я думаю, мы еще долго не узнаем.
Ну, тут тоже просто такая парадоксальная складывается ситуация. Победу в войне одержал народ все-таки, да, со всем своим духовным, я не знаю, там, багажом, богатством, стремлением, но при этом все в стране зависело от одного человека. Вот у меня это никак не укладывается в моей головенке. И я никак не могу понять, как вообще такая ситуация возможна. При том, что действительно все русские люди объединились, встали. Действительно, и за Родину, и за Сталина тоже, наверное, кричали. И за Сталина умирали тоже.
Вы знаете, сейчас есть очень интересное направление в отечественном религиоведении. Оно стало развиваться уже после крушения Советского Союза, и это направление исследует как религиозный феномен советскую религиозность, не теистическую религиозность. И есть очень интереснейшие наблюдения над тем, как, например, в советской поэзии, в том же творчестве Маяковского, проговаривались такие глубочайшие, серьезнейшие смыслы.
Духовные
смыслы, которые отражали религию советского человека. То есть при всей внешней афишированной борьбе с религиозностью как таковой, на самом деле происходило не уничтожение религии, не так называемая сегодня, как говорят, детеизация, а просто замена одних идеалов другими. Но формы, подходы, менталитет и все остальное, они на самом деле оставались теми же самыми. То есть Сталин реально был объектом поклонения. В Сталина верили, Сталину поклонялись, Сталином вдохновлялись. И вот очень интересная есть статья одного исследователя, индолога, который сопоставляет религию советских людей с нетеистическими восточными верованиями. Он показывает, что при внимательном изучении творчества Маяковского становится очевидным, что Ленин и Ульянов – это вовсе не тождественные понятия. Что Ленин – это некая сущность, которая была гораздо раньше рождения Володи Ульянова, в которой эта сущность, соответственно, вселяется, и которая продолжает свое бытие после того, как умирает тело Владимира Ильича Ульянова.
Советский такой Сиддхарта.
Более того, у Вознесенского есть потрясающее такое, знаете, стихотворение, там «Я в Шушинском». Вот. И вот там, где он говорит, что гениальность там вселяется, переселяется в других, о том, что он стоит у гроба и в этот момент видит, что Ленин, он входит в глаза, в умы тех людей, той толпы, которые там стоят. Потрясающие вещи.
Знаете, вспоминается сказка о Снежной Королеве, начало ее, и разбило зеркало, и осколки его разлетелись и впились в глаза и сердца людей, вот в гораздо большей степени, чем переселенная гениальность.
Поэтому сейчас я думаю, что нам, конечно, естественно, трудно представить, как можно вот настолько слепо уверовать в какой-то миф, потому что другое время, другие люди, все-таки нет этого тотального страха.
Да, но здесь вот, я прошу прощения, здесь вот опять к первоисточнику. Не сотвори себе кумира, и нет Бога иного. И как, действительно, в этом смысле я с вами абсолютно согласен. Манипуляциями, и эти манипуляции известны, была подмена, на место одного ставилось другое. Принципы, на которых люди жили, они как будто бы... Ну, мы же про то же, ребята. Вот это вечер сейчас же тоже, там, Иисус Христос – первый коммунист.
Кто не работает, тот не ест.
У нас же кодекс строителя коммунизма. Вот...
Он же почти...
Все то же самое. Это просто на новом этапе вот новое учение, которое нас поведет в светлое
вот
будущее.
Вот я хочу спросить, опять же, как вы думаете, отец Павел, с вашей точки зрения, мы сегодня застрахованы от такого?
Нет.
Потому что сегодня с нами церковь, которая активно участвует в жизни общества, у которой есть свои средства массовой информации, двери которой открыты, и очень многие люди ходят в храм и верят. Сегодня мы... С помощью церкви можем каким-то образом иметь эту прививку от вот сотворения кумира в таком масштабе?
Вы знаете, самая лучшая прививка от сотворения кумира – это четкое понимание того, что этой прививки быть не может.
Да.
Я не так давно как-то задумался над таким вопросом. Вот там я служу в Пятницком подворье Лавры, прямо под Лаврой. Храмы тоже были закрыты, превращены там в межзапустение и так далее. И вот я представил себе нынешнюю ситуацию. Вот, предположим, завтра... издает местная администрация распоряжение о том, что храмы национализируются и превращаются там в какое-то питейное заведение. Я думаю, что будет? Я себе совершенно реально представляю, что, ну, наверное, 2/3 моих прихожан на следующий день будут в храме. И скажут, ребята, только вместе с нами. Потому что для них храм, богослужение, церковная жизнь – это средоточие смысла их жизни. Если это у них отнять... Соответственно, они не понимают, а зачем им тогда жить? Но ведь точно такая же ситуация была тогда, когда эти храмы закрывали, и никто, практически никто не встал на их защиту.
А с другой стороны...
Были, Владимир, на самом деле храмы, где местные люди, они просто приходили в храм, отстояли, сказали, вместе с нами уничтожайте. Были, конечно, ситуации, когда их тоже убивали, но много было случаев, особенно не в России, я знаю, например... в Закарпатье при самом активном наступлении на храмы со стороны советской власти там не было закрыто ни одного храма. При том, что по всяким сводкам все было благополучно. Просто народ не давал. Народ не давал. Он понимал, что если у них отнять храм, то все развалится.
Так вот это вот именно когда народ. Потому что одна ситуация, когда выходят вперед, там, не знаю, единицы энтузиастов, которые готовы умереть, все остальные замерли в ожидании, кто сильнее, этих стреляют, тогда мы пугаемся и уходим. Другая ситуация, когда выходят не единицы, а сотни. И они встают и говорят, вот всю сотню расстреляйте, и тогда опускается власть. И это касается, кстати, ну, там, любой критической ситуации, которую переживает общество. когда основная масса замирает в нерешительности и ждет просто, кто сильный, и сильному поклоняться. И вот здесь вот вопрос действительно о прививке. Эта прививка состоялась, уже стало понятно людям в огромных количествах, что не сильному надо поклоняться, а истинному надо поклоняться, все. Вот с этим большая проблема.
Знаете, хороший вопрос, потому что, с одной стороны, есть ощущение того, что наш современник устал от культа потребительства, ему хочется какого-то чего-то содержательного, более глубокого. А с другой стороны, смотришь, что есть, конечно, еще над чем работать, есть чем вдохновлять людей, есть в каком направлении им помогать, но насколько это эффективно, могут показать только какие-то испытания, конечно. То есть, когда мы оказываемся в кризисе, вот даже тот небольшой, пусть финансовый кризис, который сейчас происходит, да, всем стало хуже. Давайте скажем откровенно. Угу. Всем жить стало хуже. Но при этом я не вижу какого-то, знаете, такого сильного возмущения. То есть, да, что это такое? Да на каком основании? Понимают? Ну да, вот будет хуже. Ничего. Но это тоже показатель. Я думаю, если эта ситуация произошла там 20 лет тому назад, результаты были совершенно другие. Да. А вот какие другие еще есть маркеры изменения отношения? Ведь, понимаете, тут не главное отношение к церкви. Отношение к церкви, оно по определению не может быть 100% положительным и так далее. По многим причинам. И по субъективным, и по объективным причинам. Ведь главное, что определяет народ, это некие базовые первичные ценности. Вот если эти ценности, они где-то близки к тому, о чем говорит христианство, о чем говорит церковь, тогда у нас есть реальная надежда. Если эти ценности диаметрально противоположны, тогда у нас проблемы. А ведь эти ценности доносятся до сознания людей не обязательно с церковного амвона. Это все то, что связано с областью литературы, искусства, массовых средств массовой информации. Это все то, чем живет народ, чем он напитывает себя. Как в свое время мудрый философ антично сказал, человек есть то, что он ест. Вот то, что он выбирает для принятия в самого себя, тем он и становится. И мне очень хочется надеяться, что вот это развлечение вкуса между ложным и истинным у нашего народа уже как-то начинает более-менее формироваться.
Вот здесь, извини, вот я зацеплюсь за эту фразу «человек то, что он ест». Ведь сказано, человек не то, чем его кормят. И это тоже вот здесь заложенная мера ответственности. То, что ты выбираешь, конечно, из того, что тебя. Потому что когда я с этим сталкиваюсь каждый божий день там, на своей радиостанции, а вот, значит, с экранов то-то, из радиоприемников то-то, вокруг то-то. Так, а твоя личная ответственность? Ты почему из того, что там показывают, выбираешь самое гадостное? Почему из того, что там выбирают, ты покажешь самое мерзкое? Ну, тогда выключи, если тебе не нравится.
Конечно.
Выключи, и все, и у тебя есть...
Никакой проблемы.
Книжку возьми, почему? Да, у тебя всегда есть выбор. Да. А все время вот это перекладывание ответственности за мою жизнь вот на кого-то. И они виноваты в том, что я такой, и они виноваты в том, что мы такие, а мы ни в чем не виноваты, мы невинные жертвы. Вот как с этим бороться,
я не понимаю. А вот это как раз-таки свидетельство роста ответственности человека как гражданина, как родителя, если мы говорим о тех, у кого есть дети. Потому что меня не может не вызывать улыбку скорби, плащ тех родителей, которые... Говорят, что вот беда, мои дети ничего не читают. И сразу задаю вопрос.
Скажите, а ты что читаешь?
А у вас... Нет, я задаю простой вопрос. Скажите, а у вас есть планшет у детей? Конечно, есть. А как, с чего же они будут читать? Говорят, ну, забудьте про чтение. Они не будут никогда читать. Угу. А у взрослого человека нет внутренних тормозов для того, чтобы отказаться от развлечения, когда у тебя в руках вот эта игрушка. Угу. А у ребенка тем более их нет.
Знаете, у меня тоже есть вот вопрос всегда, когда сокрушаются при мне. Я говорю, простите, а вы вечером там после работы читаете? Сами читаете? Да не, мне некогда. Я книжку в руки брал последний раз там много лет назад. Я говорю, какие претензии? Какие?
Но смотрите, с другой стороны, вот тоже, если вернуться к победе в Великой Отечественной войне, ведь считается, что отправили, там, я не знаю, пароход с интеллигенцией, всех, кого можно было, выслали, вырезали, выкосили, загубили, остались только пролы, только крестьяне неграмотные, которые там академику Павлову говорили, их темнота и прочее, прочее, прочее. И тем не менее эти люди собрались, сконцентрировались, мобилизовались, открыли в себе необычайные духовные какие-то сокровища и положили жизнь свою за страну. А сейчас я очень часто слышу о том, что не тот народ, и начни сейчас, не дай бог, что-то подобное, никогда в жизни мы не вылезем из-за своих планшетов, из-за своего руля Лады Калины и так далее и тому подобное.
Вы знаете,
при том, что у нас у всех достаточно неплохая жизнь,
а вот не
приличное образование и так далее.
А вот не соглашусь. А знаете почему? Вот на наших глазах произошло совсем недавно достаточно сильное изменение отношения водителей к пешеходам. Ну вот же, на глазах. Еще 5 лет тому назад тебя никто никогда не пропускал.
А потому что штрафовать стали.
Нет. Это произошло еще до того, как стало. Это произошло, я думаю, связано с тем, что наши люди, когда начали ездить за границу, то, ну, наверное, какая-то есть все-таки отклик совести, когда ты понимаешь, что там к тебе относятся определенным образом, и это просто часть культуры. Я думаю, сейчас в нашем народе постепенно начинает формироваться запрос на внутреннюю честность, на внутреннюю честь. То есть человеку хочется уважать себя самого. Вот и по каким-то внешним мелким таким признакам, мне кажется, что это сейчас постепенно начинает формироваться. И вот здесь
вот
очень важная задача церкви, как мне кажется, помочь в создании такого уклада жизни, в котором вот то, о чем Владимир говорит, было бы единственно правильной нормой. Когда семья не уткнулась в планшеты, в телевизор, в компьютер, а собирается вокруг домашнего стола, что-то вместе читает, что-то обсуждает, приходят гости. Вот эта девиртуализация человеческого общения, она должна стать нормой. И мне кажется, что вот вокруг таких настоящих подлинных смыслов может на наших глазах появиться новое поколение. Я смотрю на ту молодежь, которая, ну, с которой приходится общаться, и в храм приходит, и не только. Вы знаете, они очень хорошие.
Да.
Они очень хорошие. Они, во-первых, не пуганные. Они, конечно, где-то, может быть, более, гораздо более практичны, нежели чем мы. У них нет вот этих каких-то романтических каких-то завихрений, как в свое время были у нас. Вот. Но в то же самое время они более открытые и более, я бы сказал, доверчивые. Доверчивые к доброму, доверчивые к правильному. Вот. То есть это не переломанное поколение, как, например, поколение там, 90-х, когда люди были сформированы в одной парадигме, потом у них на глазах эту парадигму разрубили, разбили молотами, не пойми, что другое появилось, не появилось, вот вся жизнь такая. А у них более-менее стабильное состояние. И мне кажется, они более целостны, нежели чем даже мы. Поэтому дай Бог, чтобы вот родители, которые воспитывают своих детей, прежде всего заботились о том, чтобы насыщать среду обитания ребенка подлинными ценностями, в числе которых, естественно, должно быть и богослужение, должно быть участие в церковной жизни, чтение, привитие каких-то базовых правильных представлений о чести, о целомудрии, о смысле жизни.
И личный пример этого достойного и честного бытия. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Павел Великанов. А входит ли тогда в перечень этих личных ценностей, о которых мы говорили до перерыва, то, что называется сегодня имперское сознание? Потому что вы говорите о том, что у каждого человека сейчас вы наблюдаете некое такое открытие души, совесть заговорила, там, хочется кем-то в этой жизни быть, как-то состояться. Но, с другой стороны, очень многие люди готовы состояться как раз за счет того, что они живут в великой стране, которая всем, которая всем показывает кукиш. И вообще мы войну выиграли 70 лет назад. А то, что немножко уже сейчас другие реалии, в которых мы живем, другие обстоятельства и личного вклада твоего, кроме того, что сидишь у телевизора, пьешь пиво и бьешь ребенка ремнем, в принципе, в это величие страны нет. И да и непонятно, есть ли величие страны сегодня. Хотелось бы, чтобы оно было, но как бы это тоже такая часть нашей, с одной стороны, нашей личной мифологии, с другой стороны, какого-то глобального процесса, почему и Сталина, наверное, некоторые мечтают канонизировать, да, потому что он такое олицетворение этой нашей непобедимости, несокрушимости и легендарности, которой сейчас-то и нет.
И снятие личной ответственности.
И в первую очередь,
вот,
да.
Да, вот это давняя болезнь русского человека. С одной стороны, мы традиционно не любим своих начальников, А с другой стороны, мы бесконечно долго ждем, когда же наконец-таки придет тот самый, который за нас все сделает, и будет все хорошо. И вот мне вспоминается одна даосская притча, когда приходит к старцу такой вот молодой, активный, с горящими глазами ученик, и говорит: «Отче, а долго ли ждать перемен?» И он отвечает ему: «Если ждать, это долго».
А, прекрасно.
Класс.
Я давайте опять вот верну наш разговор к войне. И я, правда, очень хочу, чтобы прозвучало хотя бы несколько слов о тех священниках, которые пришли на оккупированные территории. И это очень сложная проблема, потому что там советская пропаганда, ну, даже не советская пропаганда, а сразу после войны ни для кого не секрет. Их либо убили сразу, когда там пришла Красная Армия, расстреляли, либо посадили и на долгие годы
сослали
в лагеря. И они все тогда, ну, совершенно вот точно были там предателями Родины, потому что они сотрудничали, как они в церкви своей служили. Для меня сегодня столь же очевидно, что, ну, может быть, за редчайшим исключением, но эти люди прежде всего пришли к другим людям со словом веры. И если можно было вот так служить, ну, буду так, хоть как, вот не тушкой, так чучелком, извините, но в любом случае, используя любую возможность. И сегодня этот разговор, я не слышу, чтобы он как-то так активно шел, но, по-моему, эти люди заслуживают памяти, потому что они там, наверное, они мученики.
Конечно.
Вот их, вот, их убивали за веру.
Без всякого сомнения. Тут ведь надо понимать, насколько хитрая и лукавая была политика нацистской Германии на оккупированных территориях. Они понимали, что реально народ все-таки поддерживает церковь, а не советское государство. И почему мы знаем, что немалая часть российской интеллигенции, которая эмигрировала, она открыто выступала в поддержку фашизма, видя в этом некий бич Божий, да, инструмент, который позволит убрать из России большевистскую заразу. То есть их тоже понять можно, потому что они видели, как все уничтожается, как на смену традиционной религии приходит совершенно жуткая, деструктивная мифология, какое огромное количество человеческих жертв кровью умывается Россия еще задолго до Великой Отечественной войны. Там Соловки, достаточно один раз съездить, посмотреть. Сейчас выходит, кстати говоря, потрясающее совершенно издание, уже вот в печати третий том «Воспоминания соловецких узников». Ну, знаете, это просто должна быть настольная книга любого человека, у которого есть
совесть,
болезнь такого вот имперского мышления. Вот почитайте и после этого скажите, оно того стоит?
Ну, я воспользуюсь ситуацией, потому что не только книга, такая есть компания «Активный театр». В маленьких камерных залах они играют совсем. Они сделали спектакль по обители
Прилепина,
да. Два актера, два музыканта, которые разговаривают, еще двое, которые играют. Вот такая маленькая мужская компания, абсолютно такой вот брутальный мужской спектакль, и там как раз вот про это в том числе. И я, когда смотрел, у меня вот и сейчас свидетели, да, мурашки, когда волосы на руках дыбом встают. Всем отчаянно рекомендую, потому что, правда, такое очень емкое, недлинное и такое очень мощное высказывание на эту тему.
Мне хотелось бы снова вернуться к Самарянке и к ее значению в дни сегодняшнем и вообще в нашей священной истории и на самом деле, повседневной жизни. Получается, что для того, чтобы в нас проснулась такая вера, доверие к Богу и желание спастись, мы должны оказаться в какой-то очень драматичной, экстремальной ситуации.
А в вот, кризисе.
Да, а ей не надо было. Она его вот как бы... Хотя у нее был свой личный какой-то кризис, да, но она поверила сразу. Есть ли у нас какая-то надежда, я не знаю, что мы должны делать, чтобы без этих кризисов, без того, чтобы жареный петух клевал, все-таки это доверие не терять и хоть какую-то степень его сохранять, да, в своей жизни.
Да, вы знаете, в духовной жизни есть два очень предельно простых правила. Если не хочешь, скорби, не греши. А если греши, тогда терпи эти скорби столько, сколько тебе их отпускают. Поэтому неспроста...
Если ждать, то долго.
Поэтому неспроста в церкви литургическая жизнь, она выстраивается вокруг определенных периодов, когда человек побуждается к искусственному внутреннему напряжению своих сил, к этому собиранию себя в узкие рамки, к самостоятельному, простите, изготовлению индивидуального кризиса. Это периоды постов. Любой пост – это искусственно созданный кризис. И каждый человек для себя может сделать больше, может сделать меньше, но в любом случае человеку поститься должно быть тяжело. Вот это хороший показатель того, что пост идет успешно. Мне плохо. Я хочу, чтобы пост закончился. Почему? Потому что мне плохо, у меня начинается процесс перерождения вот этого отказа, сбрасывания старой кожи и под ним, соответственно, появление какой-то новой. Если человек отказывается от этих вещей, то, естественно, Господь же его любит. Он же хочет ему спастись. Поэтому он будет его наказывать, будет ему присылать разные кризисы, проблемы. Человек со смирением, с пониманием будет относиться, будет идти тот же самый процесс. Поэтому если мы не хотим скорби, не надо грешить. Надо просто стараться максимально честно быть встроенным в ритм церковной жизни. И большая надежда есть, что какая-то часть скорби нас минует. Но при этом я хочу сказать вот что. Кризисы все равно неизбежны. Мы даже знаем величайших подвижников, людей, которые всю жизнь бросали в жертву Богу, и к ним приходили эти кризисы. Потому что в конечном итоге на высоких уровнях духовной жизни, когда человек, казалось бы, уже достиг уже всего, в этот момент он должен сделать какой-то сильный рывок, оторваться от своего такого естественного каждому из нас эгоизма, все равно обращенности на самих себя, и сделать шаг веры навстречу Богу с полным отказом от самого себя. Я не так давно читал книгу о старце Иосифе Исихасте, и вот когда он находился в таком кризисе веры, при жуткой болезни, он рассказывал, что в этот момент дьявол ему представлял всю его жизнь как абсолютно бессмысленную. Все те подтверждения, все те вдохновения, все те озарения, которые у него были, дьявол ему показывал как естественные причины. То есть выбивая полностью из-под ног всю почву. А для чего это происходило? А для того, чтобы он сделал вот этот, повысил риски своей веры до предела и открылся навстречу Богу. Понимаете? Но это уже, как говорится, высший пилотаж. А в более простых, более, приземленных масштабах и вариантах это, конечно, происходит практически с каждым человеком. Ведь вера – это что такое? Вера – это определенное состояние позиционирования человека по отношению к любви, к Богу, к готовности довериться Богу без каких бы то ни было гарантий того, что тебе сейчас выдадут билет, пропуск Царства Небесное, который уже там всеми подписан и так далее.
Еще один аспект в Самарянке – это, обозначу так, я думаю, поймете, о чем я говорю, доверчивость. Вот появляется некто, который говорит «Азмьес», и она ему верит.
И, без рассуждения,
да,
сразу.
И, в общем, это большое счастье, что это и попался именно тот. Потому что на пути нашем встречаются периодически какие-то, которые говорят «Азмьес». И если у меня вот такая вот безграничная доверчивость, тогда у меня там и кто-то Деви, кто-то, и эти в синих одеждах, и в белых одеждах, и что-то еще. И правда, человек, который настроен на поиск вот некого духовного начала, обладает... Вот здесь... Как эту доверчивость...
Как доверие с доверчивостью не перепутать.
Да, как ограничить эту доверчивость, потому что можно же тогда пойти за любым, который скажет «Азьесм».
Вопрос, конечно, хороший. И я думаю, что здесь человек должен быть предельно искренним по отношению к самому себе. Потому что в самом вопросе самарянки, в том, что происходило дальше с ней, видна ее абсолютная честность. То есть она не постыдилась сказать, что да, вы знаете, я как-то, мягко говоря, нахожусь в категории крайних грешников, потому что у меня, простите меня, там вообще не пойми, что в личной жизни происходит. Она не стесняется этого, она совершенно открыта Богу. А вот ситуации, когда люди оказываются в тех или иных сектах, каких-то, будучи увлечены какими-то харизматическими лидерами и так далее, конечно, чаще всего это происходит, потому что человек хочет заполнения внутренней пустоты, но при этом он не готов повышать риски до предела. Он хочет оставить какую-то определенную область для себя самого. И мне кажется, что вот это отсутствие честности, отсутствие какой-то внутренней простоты по отношению к Богу, оно может на самом деле привести к таким вот неким изъянам, кривизнам пути духовного возрастания. Но, опять-таки, не надо забывать, что все равно о человеке печется Бог, и нередко происходит, что человек, пройдя через этот кошмар, через этот ад там, деструктивных культов, сект и так далее, он приходит к более тонкому и глубокому пониманию истины, нежели чем если бы он сразу приходил вот в православие как таковое.
Опять через кризис.
Опять через кризис. Вы знаете, не так давно мне встретилось потрясающее совершенно письмо одной женщины-англичанки, которая была воспитана в традиционной вере англиканской, тут фактически в безбожии. Потом она, став девушкой, вышла замуж за мусульманина, принимает ислам, будучи в Великобритании. Вот. А потом переходит в православие. И вот, что самое удивительное, она писала письмо благодарности исламу. Что если бы не ислам, если бы она не ощутила вот этого реального служения человека Богу, которое проникает в все сферы жизни, я бы никогда не смогла сделать такой рывок вот из англиканского неверия в православную полноту жизни и духовности. Понимаете? То есть тут это удивительными путями человека Господь ведет, и мы никогда не должны вешать клеймо на том состоянии, в каком его сейчас в данный момент заставили.
Это тема для отдельного разговора.
Но у меня последний вопрос, потому что мы сегодня говорили о войне, о победе, и в метафизическом смысле, в духовном смысле война не заканчивается никогда. Можете дать краткое определение на прощание? Кто для вас такой воин Христов?
Вы знаете, для меня воин Христов – это любой христианин. Настоящий христианин, он постоянно находится на войне. И вот самая главная война, которая происходит постоянно у нас, это самая незаметная война. Это война между нашими помыслами. Между помыслами добрыми, которые всегда самые слабые, всегда самые ненавязчивые и самые незаметные. И между демоническими помыслами, которые агрессивны, которые наглые, как говорят отцы, лающие помыслы. И где-то вот мы, которые либо внимательно слушаем одних помыслов, либо, как вот вы хорошо сказали, сидим у телевизора и кушаем то, чем нас кормят.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Павел Великанов. Всех с Днем Победы.
Спасибо.
Всех с праздником, помощи Божией.
Светлый вечер. На радио «Вера».